эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 1 октября, сейчас Сухумицкий навалит Тбилиси, 21 час в нашем выпуске. Первая пресс-конференция нового главы миссии наблюдателей ЕС в Грузии Тойва Клара. В парламенте Грузии состоялись дебаты между депутатами от большинства и оппозиции. Что не получилось у абхазского общества за прошедшие 20 лет, рубрика «Голоса». У неправительственных организаций де-факто Республики Южная Осетия появилась своя информационная площадка. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Венесуэла выслала 3 американских дипломатов. В Бангладеш депутат ведущей оппозиционной партии приговорен к смертной казни. В Пакистане ассоциация мусульманских школ обратилась к правительству и талибам с призывом начать мирные переговоры. Венесуэла выслала 3 американских дипломатов, включая временного поверенного в делах США в этой стране. Президент Николас Мадуро заявил, что сотрудники американского посольства работали с политическими оппонентами, чтобы дестабилизировать Венесуэлу. В телевизионном выступлении, передано в понедельник, Мадуро заявил, что американцам дается 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Президент заявил, что его правительство выявило группу сотрудников американского посольства, которые финансировали деятельность ультраправых сил, направленную на саботаж электроэнергетической системы страны и экономики Венесуэлы. Критики Мадуро считают, что винить в экономических неурядицах следует прежде всего неэффективность самого правительства. Персоной нон-грата Венесуэле станет Келли Кайдерлинг, занимающая пост заместителя главы дипломатической миссии США. Отношения двух стран уже почти 3 года поддерживаются на уровне поверенных в делах. В Бангладеш депутат ведущей оппозиционной партии приговорен к смертной казни по обвинению в военных преступлениях. Салаудин Кадер Чоудхари из Бангладешской национальной партии был признан виновным в массовых убийствах и геноциде во время войны за независимость 1971 года. Вынесенные ранее смертные приговоры лидерам исламистской партии Джамаат-э-Ислами по аналогичным обвинениям вызвали массовые акции протеста. В Пакистане ассоциация мусульманских школ обратилась к правительству и талибам с призывом начать мирные переговоры. В опубликованном накануне заявлении лидеры ассоциации назвали отношения между талибами и властями похожими на гражданскую войну и предложили свое посредничество в налаживании диалога. Призыв к мирным переговорам последовал через 2 дня после кровопролитного теракта на северо-западе Пакистана, жертвами которого стали 42 человека. Недели ранее более 80 христиан погибли при нападении на церковь в Пешаваре. Ответственность за нападение взяло на себя пакистанское отделение движения «Талибан».
Эхо Кавказа. Новости.
Финансирование деятельности более чем 40% американских государственных учреждений было временно прекращено во вторник. Это случилось впервые за 17 лет. В понедельник поздно вечером глава демократического большинства в Сенате Гарри Рид объявил о том, что Сенат отказывается вступать в переговоры с Палатой представителей, во время которых должна быть предпринята последняя попытка предотвратить прекращение финансирования государственных служб, рассказывает Владимир Дубинский.
Подобного рода драмы разыгрываются в Вашингтоне не впервые. Только за период с 1976 года бюджетные разногласия между демократами и республиканцами приводили к приостановкам работы американского правительства 17 раз. 8 раз такое случалось в период с 1981 по 1989 год, когда президентом был республиканец Рональд Рейган. Последний раз правительство приостановило свою работу при президенте-демократе Билли Клинтоне, когда в Конгрессе ему противостояли республиканцы во главе со спикером Палаты представителей Ньютом Гингричем. Это произошло 15 декабря 1995 года. Тогда приостановка работы правительства продлилась целые 3 недели. О том же, что ждет американцев, предупредил президент Обама.
Office buildings would close, paychecks
Учреждения будут закрыты, выплата зарплат будет задержана. Работа жизненно важных служб, на которые полагаются наши пенсионеры, женщины, дети, предприятия и наша экономика в целом, будет прервана. Президент сказал далее, что прекращение финансирования работы правительства приведет к фактическому закрытию таких учреждений, как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, будут закрыты национальные парки и государственные музеи. Вместе с тем президент Обама подчеркнул, что приостановление финансирования работы правительства не распространяется на службы, занимающиеся обеспечением национальной безопасности. В эту категорию попадает значительная часть вооруженных сил, авиадиспетчеры, пограничный контроль, охрана тюрем, почтовая служба и так далее. Продолжится также финансирование двух важнейших программ федерального правительства – Пенсионного фонда Social Security и программы медицинского страхования Medicare. Как минимум до 15 октября в нормальном режиме будут работать федеральные суды. Президент Обама предупредил, что даже временное и даже частичное прекращение работы федерального правительства может отрицательно сказаться на экономике в целом.
Рассказывал Владимир Дубинский. Почти 200 тысячам граждан Молдавии будет закрыт въезд в Россию. Как сообщили молдавскому изданию газеты «Коммерсант» Федеральной миграционной службе России, речь идет о тех, кто нарушил российское миграционное законодательство. Как пояснила газете пресс-секретарь миграционной службы Галина Корнилова, при выезде из России им будут ставить специальную отметку в документы. На прошлой неделе об угрозе массовой депортации мигрантов из Молдавии заявил председатель Конгресса молдавских диаспор России Александр Калинин. Информация появилась на фоне охлаждения отношений между Москвой и Кишиневым после того, как Молдавия отказалась присоединиться к таможенному союзу с Россией и выразила готовность подписать соглашение о ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом. По данным «Коммерсанта», на заработках за рубежом находятся примерно 700 тысяч граждан Молдавии. Большинство из них работают в России.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Новый глава миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии Тойо Ваклар надеется на возобновление встреч в рамках механизма по предотвращению инцидента в Гале. Об этом сегодня он заявил на пресс-конференцию, которую провел в Тбилиси. Как подробности вы слушаете в сюжете Резо Бригладзе.
Переговорный процесс в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Гале был прерван абхазской стороной в апреле прошлого года, когда бывший глава миссии наблюдателей Евросоюза Анджей Тышкевич был объявлен де-факто властями персоной нон-грата. Более чем через полтора года появилась надежда на то, что переговоры возобновятся. Ее выразил новоназначенный глава миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии Тойо Ваклар.
Председатели женевских дискуссий работают над возобновлением переговорного процесса в Гале, и я надеюсь, что де-факто правительство Абхазии и правительство Грузии будут готовы возобновить переговоры.
Сообщил Клар. Политолог Тенгиз Пхаладзе не отрицает вероятности позитивного исхода. Но, по его мнению, переговоры были прерваны вовсе не из-за Тышкевича и его неловкого высказывания. Тышкевич исполнял свои обязательства, расписанные в мандате. И эта позиция, опиравшаяся на международное право, не устраивала Москву, которая дала отмашку Сухуми свернуть переговоры.
Российская Федерация никоим образом не заинтересована в том, чтобы пустить сил наблюдателей на оккупированные территории, потому что та ситуация, которая там есть сегодня, когда эти территории остаются без контроля международного сообщества, дает возможность Российской Федерации делать там то, что ей вздумается.
Похожего мнения придерживается и политолог Гия Нодия. Говорить о возобновлении переговорного процесса в Гале пока рано. Но это не единственная тема, которую предстоит изучить Тойо Ваклару. События в селе Двани, где российские пограничники осуществляют работы демаркации де-факто границы с Южной Осетией, проблема, на которую должен обратить внимание мирового сообщества новый глава миссии наблюдателей Евросоюза.
Трудно как-то позитивно оценивать динамику происходящего.
поскольку мы имеем то, что имеем сегодня, то есть так называемую бордеризацию, что является явным нарушением прав рядовых людей. Естественно, ситуация очень сложная и очень важно, чтобы Европейский Союз и мировое сообщество имели правильную информацию в этом смысле. И главное, чтобы миссия под его руководством профессионально и честно, так сказать, выполняла свою задачу.
Считает политолог Гианодья. Тойвук Лаар заверил общественность в том, что миссия наблюдателей следит за процессом переноса так называемых границ и ограничения свободного передвижения граждан, и процесс информирования международного сообщества об этих событиях продолжится в активном режиме.
То оружие, которое у нас сейчас есть, это телефонная горячая линия, с помощью которой происходит обмен информацией между всеми сторонами и всеми отвечающими за безопасность структурами, для того, чтобы они незамедлительно отреагировали в случае, если произойдет какой-нибудь инцидент.
Делать какие-либо прогнозы о положительных сдвигах в процессе урегулирования конфликтов на территории Грузии Тойвук Лаар воздержался. Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А мы продолжаем тему с помощью нашего эксперта в прямом эфире по телефону из Тбилиси, политолог Ника Читадзе. Добрый вечер, Ника.
Здравствуйте.
Ну что ж, новый глава миссии наблюдателей Европейского Союза надеется на возобновление встреч в рамках механизма по предотвращению инцидентов в Гале. Мы помним, как они оборвались. Причиной был Тышкевич. Или все-таки повод, как вы считаете, Ника? Повод был на самом деле, что стояло за разрывом переговоров, на ваш взгляд?
По моему мнению, знаете, в этом случае, конечно, здесь проблема была не в самом Тышкевиче, а здесь главная проблема состояла в том, что абхазская сторона под давлением российской стороны, конечно же, все же не хотела, значит, вот возобновляются данные переговоры, это мое личное мнение, потому что я думаю, что вот в первую очередь российской стороне, а не абхазской, было очень тяжело обсуждать вот те вопросы, как в этом случае, значит, ущемляются права человека в Гальском районе. И мы сейчас знаем, что вот так называемый даже парламент Абхазии рассматривает вопрос упразднения удостоверения личности, абхазских личностей вот для представителей жителей Гальского района, грузинской национальности. Но там были многие другие вопросы. Я думаю, что из-за вот этих вопросов, этих проблем, которые вот существуют на данном этапе вот в Гальском районе, которые касаются вот ущемления прав, прав человека, эти вопросы, я думаю, что не желала рассматривать, я думаю, абхазская сторона под давлением России. Кроме этого, конечно же, сама Россия в этом случае не заинтересована в том, чтобы, значит, переговоры между грузинской и абхазской стороной, переговоры, диалог между грузинской и осетинской стороной, значит, состоялся в рамках встреч в Кюбурхинджи в Гальском районе или в случае, значит, бывшей югальской автономной области, встречи в Эргнете, да. И я думаю, что из-за этого в этом случае, я думаю, повод был господин Тишкевич, да. И из-за этого, значит, абхазская сторона заявила о том, что Тишкевич на территории Абхазии является персоной нон-грата и так далее, и тому подобное, да.
Да, Ника, да, об этом говорится и в материале нашего корреспондента Серго Брегвадзе. Из уст эксперта прозвучала тоже эта мысль. Исходя из этого, как вы считаете, Тойвук Лаар удастся возобновить встречи? Имея в виду, что существует не повод Тышкевич, а большая причина – нежелание пускать наблюдателей ЕС на территорию де-факто Абхазии, де-факто Республики Абхазии, де-факто Республики Южной Осетии.
Конечно же, я приветствую, и многие, конечно же, мои сограждане приветствуют заявление представителя Европейского Союза насчет стремлений возобновить диалог между грузинской и абхазской стороной. С другой стороны, насколько это возможно делать на практике, учитывая тот фактор, что российская сторона всячески мешает возобновлению данных переговоров. И, конечно же, из-за того, что вот российской стороны, еще раз вот заявляю, что очень-очень трудно в этом случае отвечать вот на вопросы, почему ущемляются права, значит, жителей Гальского района грузинской национальности, да. Вот это касается и закрытия грузинских школ, к примеру, это касается и похищения людей, вот. Это касается вот сейчас рассмотрения вопроса, касающегося, значит, вот упразднения удостоверения личности и так далее и тому подобное. Так что, конечно, с одной стороны, заявление, значит, со стороны Евросоюза и представителей Евросоюза нужно приветствовать, но с другой стороны, насколько это возможно осуществить на практике. И принесет ли это определенный результат. К сожалению, мы, значит, у нас есть вот печальный пример того, что в свое время, значит, проводили встречи в Кюбурхинчи, мы знаем, да, 4-сторонние встречи, где, значит, присутствовали также представители ЮНОМИК, вот, значит, миссии наблюдателя ООН в Грузии, я имею в виду до августа 2008 года, разумеется, и то же самое касается встречи в рамках СКК, когда, значит, на территории бывшей Югасинской автономной области также проводились встречи между представителями Грузии, Российской Федерации, значит, де-факто администрации Южной Осетии и, значит, представителями ОБСЕ. Хотя все это закончилось в августе, чем это закончилось в августе 2008 года, это нам хорошо известно. Это я здесь не виню ни наблюдателей ООН, ни наблюдателей ОБСЕ в свое время. Я здесь, конечно, в первую очередь виню именно Российскую Федерацию, которая осуществила агрессию против Грузии, нарушая основные принципы международного права. Но так что, конечно, заявление это очень хорошо, но насколько это будет возможно на практике делать. И кроме этого, вот проблема в чем? Насколько будет абхазская сторона вот лояльна во время переговоров, потому что она будет находиться на подавлении России. То же самое касается осетинской стороны.
То есть сомнения у вас присутствуют?
Ну, к сожалению, да, это реальность. Это реальность на данном этапе. Я думаю, что Россия должна осознать, что если территориальная целостность Грузии будет восстановлена, и если в этом случае дружеские отношения, исторические отношения между грузинским и абхазским народом и грузинским и осетинским народом будут возобновлены, то в этом случае именно вот этот фактор, сильная Грузия, может стать главным партнером, стратегическим партнером Российской Федерации не только на Южном Кавказе, но на всем постсоветском пространстве. Это я уже говорю о долгосрочных перспективах. Но на данном этапе, к сожалению, вот пока что проблема существует, вот вышеуказанные проблемы существуют, и пока что, значит, очень тяжело, вот трудно говорить, когда их можно разрешить, когда всячески вот российская сторона подстрекает как и абхазскую, так и осетинскую сторону, чтобы они не вели прямой диалог, не вели прямые переговоры с грузинской стороной. Так что в будущем, я думаю, в долгосрочной перспективе все же, я думаю, что и Россия будет более конструктивная, и это будет способствовать тому, что и де-факто представители де-факто властей в Абхазии, так, бывшей Югасинской автономной области, также будут более конструктивны, и это будет способствовать установлению мира в долгосрочной перспективе на территории Грузии.
Спасибо за участие в нашей программе. По телефону из Тбилиси был политолог Ника Читадзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем наш выпуск. В парламенте Грузии состоялись дебаты между депутатами от большинства и оппозиции. Они были приурочены к годовщине парламентских выборов 2012 года и отчеты коалиции «Грузинская мечта» о проделанной за год работе. Какие аргументы звучали в ходе дискуссии? Об этом в сюжете Михаила Егикова.
Заместитель председателя парламента Грузии Манана Кубахидзе сегодняшнее заседание правительства начала с поздравления собравшихся и всей телеаудитории с годовщиной парламентских выборов. В ответ от большинства прозвучали вялые аплодисменты, а с мест, где сидят оппозиционные депутаты, послышались голоса, явно выражавшие недовольство. Дебаты, организованные по инициативе парламентского меньшинства, открылись речью председателя комитета по экономике Зураба Ткемаладзе. Экономические проблемы были заранее объявлены ключевой темой. Ткемаладзе представил факты и цифры, свидетельствующие об успехах действующей власти в этой сфере за прошедший год.
В экономике явно прослеживается позитивная динамика, увеличиваются налоговые поступления в бюджет, растет экспорт. Очень важно, что устанавливается торговый баланс, соотношение экспорта и импорта. Государство перестало вмешиваться в бизнес, поэтому рост экономики обусловлен созданием здоровой и конкурентной бизнес-среды.
Однако эта радужная картина была омрачена выступлением представителя меньшинства Михаила Мачавариани. По словам депутата, есть сфера, в которой грузинская мечта добилась прогресса, но произошло это не без помощи ее предшественников.
С 2006 года мы построили 3 аэропорта в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Из-за этого вы нас, кстати, критиковали. Однако благодаря этому в 2013 году Грузию посетили 1 188 000 туристов, что меня очень радует. И единственный реальный рост, который у нас есть, это в сфере туризма, и мы должны это сохранить, иначе не избежать больших проблем.
Михаил Мачавариани сделал акцент на необходимости снижения подоходного налога с 20 до 18, а затем и 15%. За это же ратует соратник по национальному движению Павле Кублашвили. Выступая с трибуны, Кублашвили обвинил действующую власть в непоследовательности.
Это правительство некоторые эксперты называют бескомпасными. И это действительно так. Когда вы неоднократно меняете свои решения, у инвесторов возникает ощущение, что у этого правительства нет конкретного плана, в каком направлении движется страна и в каком она должна идти.
Другой представитель меньшинства Георгий Габашвили упрекнул власть в уступках, на которые идет правительство Иванишвили в отношениях с Россией в сфере экономики.
Конечно, очень хорошо открывать рынки, экспортировать продукцию в Россию, но при этом Грузия не должна присматриваться к Евразийскому Союзу, не должна повергать в шок западных партнеров, говоря о том, что внешняя политика Армении для нас может служить примером.
В дебатах на пресловутую тему обещаний, данных грузинской мечтой в предвыборный период, отбивался депутат от большинства, член фракции «Грузинская мечта. Свободные демократы» Давид Онупришвили.
Оппоненты говорят о том, что наши обещания не выполнены, но население прекрасно помнит, что мы говорили о 4-летнем плане реформирования. За первый год мы сделали максимум, в том числе и то, чего не обещали в ходе предвыборной кампании.
Представители большинства не упустили возможности еще раз упрекнуть Михаила Саакашвили в гигантомании. Речь шла о строительстве города Лазика. Вспоминали и о других крупных неоправданных затратах в период правления нацдвижения, в частности на строительство здания парламента в Кутаиси. Как заявляли перед началом дебатов представители нацдвижения, они добивались не очередного словесного поединка, а продуктивной совместной работы на благо будущего страны. Сумели ли стороны хоть на этот раз найти общий язык, судить сложно. По крайней мере, на какой-либо единой экономической модели участники дебатов так и не сошлись. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Инвалид, Тбилиси, 21:23. Продолжаем наш выпуск. У неправительственных юго-осетинских организаций появилась своя информационная площадка. Деятельность республиканских НПО начали одновременно освещать воссозданные газета и специальный интернет-сайт. На темы работал наш цхинвальский корреспондент Ирина Келесаева.
Печатный орган неправительственных организаций Южной Осетии несколько лет успешно выходил при ресурс-центре НПО, под крышей которого объединились представители гражданского общества республики. После августа 2008 года выход газеты «Третий сектор» и работа одноименного интернет-сайта прекратилась из-за отсутствия финансирования. По словам директора НПО «Ассоциация женщин за демократию и права человека» Лиры Схавребовой, которая координирует работу ресурс-центра, непростая ситуация вокруг неправительственного сектора Южной Осетии, который должен был защищать себя, вновь сделала идею воссоздания информационных ресурсов. Издание с обновленным названием «Третий сектор. Факты, события, новости» скоро будет бесплатно распространяться по всей территории республики, говорит Лира Схавребова.
Это стало возможным при финансовой поддержке программы развития ООН. Дело в том, что у третьего сектора Южной Осетии есть очень много проблем. При этом еще и проблема восприятия третьего сектора властью. И, как я понимаю, одна из основных причин – дефицит информированности власти о нашей работе. Плюс к этому, неправительственные организации – это стало именем нарицательным в обществе. И опять-таки причина кроется в неинформированности общественности нашей работой, а зачастую и дезинформации, которая идет. Поэтому возобновление выпуска газеты – это очень большой шанс реабилитации третьего сектора и, может быть, ее возрождения.
Уже выпущено 4 номера газеты, говорит Лира Схавребова. Стабильно обновляется информация на сайте. Все активно действующие НПО, впрочем, как и те, которые по объективным причинам сейчас не работают, идут на сотрудничество и используют медиаресурсы для того, чтобы информировать общество о своей деятельности и возникающих проблемах. О формировании контента газеты рассказывает ее главный редактор, журналист Мария Кутаева.
Сектор НПО в Южной Осетии, он слабый. В бюджете ни рубля не заложено на поддержку неправительственных организаций. Соответственно, какие-то их проекты, они финансируются международными организациями. Это, как следствие, вызывает часто недовольство властей. И вот в последней редакции закона о НКО даже прописаны руководители гостинских НПО и участники, как иностранные агенты. Что тоже вызывает у не очень просвещенного слоя общества отторжение к этим людям. Поэтому вот в газете «Третий сектор» мы стараемся показать проблемы неправительственных организаций. В то же время мы показываем их деятельность, которая может быть полезна Южной Осетии.
Дина Алборова очень надеется на то, что благодаря работе газеты и интернет-сайта произойдет информационный прорыв.
А дело в том, что, как правило, у третьего сектора нет доступа к государственным СМИ, особенно это касается печатных СМИ и телевизионного СМИ. Есть доступ к интернет-ресурсам, но, к сожалению, не у всех есть доступ к интернету, и не все могут читать эти ресурсы. Поэтому возникновение именно печатного органа «Третий сектор», плюс еще, конечно, интернет-издание, чтобы она знали не только в республике, но и за ее пределами, это очень важно.
Газету «Третий сектор» будут распространять через газетные киоски, о чем уже достигнута договоренность. Уже со следующей недели начнется распространение первого массового тиража. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
Рубрика «Панорама».
И одна из громких международных новостей сегодня пришла из-за океана. В США в полночь по вашингтонскому времени было прекращено финансирование деятельности американского правительства из-за неспособности Конгресса одобрить бюджетные расходы на ближайшие полтора месяца. Рассказывает Юрий Жигалкин.
В понедельник к 11 вечера стало ясно, что американское правительство, образно говоря, закроется в полночь на 1 октября в начале нового финансового года. В результате нескольких голосований в Палате представителей и Сенате по законопроекту о финансировании деятельности государства на ближайшие полтора месяца обе палаты не смогли прийти к единому мнению по вопросу об ассигнованиях на осуществление так называемого закона о доступном медицинском обслуживании. В понедельник у обеих палат было лишь около 10 часов для того, чтобы найти компромисс по принципиальному для них вопросу о реформе системы медицинского страхования. Республиканцы в Палате представителей, воспользовавшись тем, что им принадлежит право утверждения государственного бюджета, решили, так сказать, обескровить жестко критикуемый ими закон и заблокировать средства на его осуществление накануне вступления в силу основного положения закона. Они одобрили бюджет, но исключили из него финансирование реформы медицинского страхования. Верхняя палата Конгресса, где доминируют демократы, в смычке с президентом Обамой, твердо отказалась пойти на любой компромисс, предложенный в последние часы республиканцами. Сначала республиканцы предложили отложить финансирование закона до следующих бюджетных дебатов через полтора месяца, затем лишь на неделю, во время которой должны были продолжаться поиски компромисса. Демократы на уступки не пошли. Последняя попытка республиканцев продлить переговоры и перенести крайний срок прекращения финансирования правительственных служб, предпринятая за час до полуночи, была отметена главой сенатского большинства Гарри Ридом. Обмен громкими взаимными упреками глав обеих палат ни к чему не привел. Ставки в этой, по сути, парламентской игре для обеих сторон высоки. Вина за закрытие правительства может лечь губительным политическим бременем на любую из партий. Пока большинство американцев считает, что республиканцы несут большую ответственность за сложившуюся ситуацию.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Задержанные в Батуми по обвинению в незаконном ношении оружия и оказании вооруженного сопротивления правоохранительным органам гражданин Российской Федерации Юсуп Лакаев в ближайшее время обратится к властям Грузии с просьбой о предоставлении ему политического убежища, сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на заявление адвоката. Российская сторона подозревает Лакаева в убийстве сотрудника посольства Российской Федерации в самопровозглашенной Республике Абхазия Дмитрия Вишернева и его супруги. Как заявляет адвокат Коба Джабуа, представляющий интересы Лакаева, его подзащитный не признает обвинения, выдвинутые российской стороной, и считает, что место имеет преследование со стороны российских спецслужб. Лакаев желает обратиться к грузинским властям с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Он считает, что преследуется со стороны российских спецслужб и заявляет, что не совершал того, в чем его обвиняет Российская Федерация, заявляет Джабуа. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давид Цанакоев обсудил с абхазским коллегой Вячеславом Черегба перспективы развития взаимодействия. Встреча состоялась сегодня в абхазском внешнеполитическом ведомстве в рамках официального визита делегации Южной Осетии в Абхазию, где в эти дни проходят мероприятия по случаю Дня независимости и 20-летия победы абхазского народа в Отечественной войне 92-93 годов. Стороны выразили обоюдное намерение продолжить предметный политический диалог, укрепляющий традиционно дружественные и братские отношения между Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия, а также подчеркнули важность дальнейшего наращивания и углубления сотрудничества между дипломатическими ведомствами двух стран, сообщили в МИД Южной Осетии. На встрече также присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боцеев и заместитель министра иностранных дел Абхазии Иракли Хинба. Сотрудники австрийских правоохранительных органов накануне задержали Давида Чигинава, который разыскивался за пытки и лишение свободы на основе запроса грузинской стороны Интерполом, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По данным министерства, Чигинава был задержан в результате совместных действий бюро Интерпола в Тбилиси, Анкаре и Вене. Чигинава 31 июля заочно было избрано предварительное заключение в Грузии. В данное время Давид Чигинава на основе красного циркуляра, выданного по требованию Тбилисского бюро Интерпола и приказа Генеральной прокуратуры Австрии, находится в экстрадиционном заключении и в отношении него ведутся предусмотренные законом процедуры, говорится в сообщении. Чигинава был объявлен в розыск 10 сентября 2013 года за незаконное лишение свободы и пытки, совершенные организованной группой.
С новостями дня Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин не первый раз становится причиной скандала. Несколько лет назад, после того, как он поработал наблюдателем на выборах самопроглашенной республики Абхазия, ему запретили въезд в Грузию. Сейчас же Авигдор Эскин решил поделиться своими мыслями о грузино-абхазской войне 1992-1993 третьих годов и вызвал негодование уже в Сухуми. Рассказывает наш постоянный автор в Сухуми Виталий Шария.
В эти дни мне не раз звонили знакомые сухумцы и возмущались интервью, которое израильский аналитик и публицист Авигдор Эскин дал грузинскому изданию «Медиа Ньюс», и которое тут же оказалось предметом обсуждения в абхазском обществе. Я и до их звонков успел прочесть интервью израильтянина, где тот, в частности, сообщает, вспоминая о грузино-абхазской войне, «Все помнят страшные кадры игры в футбол головой павшего грузинского солдата. Это было делом рук и ног чеченских террористов». Конец цитаты. Надо так полагать, что в данном случае реанимирована старая, более чем 20-летней давности байка о том якобы, что после взятия Гагры в начале октября 92-го на городском стадионе абхазская и чеченская команды играли отрезанной человеческой головой. Хотя прекрасно помню публикацию того времени в тбилисской газете «Свободная Грузия», где со слов членов грузинской делегации, допущенной абхазскими властями во взятую под их контроль Гагру, скромно так лаконично сообщалось, что сведения об этом пресловутом матче не подтвердились. Но вот какая штука, сколько бы ни появлялись в мире исследований, доказывающих, что так называемые протоколы сионских мудрецов – это фальшивка, в конце XIX века произведенная на свет антисемитами, люди, жаждущие верить в их подлинность, будут вновь и вновь твердить о них, как о свидетельстве всемирного еврейского заговора. Так и тут страшилка о мифической игре на Гагарском стадионе, несмотря на постоянные опровержения, живет уже 21 год, причем распространители ее рассуждают о ней с такой же убежденностью, будто они были на том матче, если не главным, то боковым судьей, будто им хорошо известны фамилии игроков и их номера, а также сколько и на какой минуте в нем было забито мячей. Доказательство же приводится одно. Ну так об этом же все знают. Вот и Авигдор Эскин заявляет в том же духе. Все помнят страшные кадры. Интересно, кто эти все? Вот я и мои телефонные собеседники впервые услышали о существовании таких видеокадров. До этого всегда были ссылки только на неких, так ни разу за 21 год и не названных свидетелей. Авигдор Эскин считает также, что именно Абхазия стала для русского населения и русских туристов исчадием ада. Вместо благодарности Россия получила именно там бушующую волну русофобии, а в недружественной Грузии русских принимают все так же радушно, как и в прежние дни. Конец цитаты. Ну, вообще-то туристов и в Грузии, и в Абхазии принимают все по-разному, в зависимости от уровня совестливости, порядочности и культуры конкретного представителя курортно-туристической сферы. И по логике вещей напрашивается следующее развитие рассуждений Авигдора. Именно в Абхазии, а не в Грузии, проводятся акции протеста против визита в ее столицу российских депутатов и госчиновников. Именно в Абхазии политики и журналисты соревнуются в хлесткости высказывания против российского руководства и вообще рашки, как пишут грузинские блогеры. Именно в Абхазии пытались ввести запрет на исполнение песен на русском языке в ресторанах и так далее. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Очередной выпуск «Некруглого стола» в нашем эфире завтра. Мы продолжаем абхазскую тему в рубрике «Голоса». Что не получилось у абхазского общества за прошедшие 20 лет после окончания грузино-абхазского вооруженного конфликта? Наш корреспондент Анет Гагарян задавала сегодня этот вопрос прохожим на сухумских улицах.
Голоса.
Вчера мы отмечали 20-летие Победы. Как вы думаете, за эти 20 лет чего не получилось у Абхазии?
Сплоченности какой-то не получается.
Ли. Я живу в Сухуми с 1946 года. До того мы были все сплоченные. Мы не знали, что такое русский, что такое армянин, что такое. А теперь это все. Вот это мне не нравится немного. Мы все люди, и все должны друг друга уважать. Хочется, чтобы как-то было более дружнее бы люди были. Милосерднее как-то, понимаете? Ну, наверное, время подойдет. Не все же бывает черная полоса, бывает и белая. Мария Васильевна.
Сложный вопрос. Я думаю, много всего еще не решенного, потому что 20 лет для нашего государства, для молодого государства это не срок, поэтому я думаю, что много еще серьезных вопросов не решено, но все надо делать. Это такой риторический вопрос, я думаю, элементарно, я даже думаю, можно начать с асфальтирования улиц, там как-то кадры надо готовить молодые, активнее, более активнее, потому что какой-то эшелон специалистов пройдет, и я думаю, на смену как-то недостаточно, я думаю, кадров, более профессиональные кадры нужны, я думаю, от гор.
Прежде всего, коррупцию убрать в государстве – это очень-очень сильный бич для государства. А потом, вот, что бросается в глаза, Хуми стал намного чище, это очень приятно, красивее. Город стал как бы благороднее, выглядит прелестнее. Но вот что касается Гагры и Пицунды, то там наоборот, все стало намного хуже. Здесь даже в плане работы МВД положительную сторону изменилась. С криминалом борьба усилилась, это тоже очень приятный фактор. В отличие, опять же, от Гагры и Пицунды, вот мне как-то больно смотреть, что одна часть, вот город Сухум, благороднее стал, чище и лучше. А что касается вот остальных регионов, как-то уныло, очень уныло на этом фоне выглядит. Школы, наверное, отремонтировать. Не все отремонтированы школы, увы. Вот, пожалуй, все. А так очень даже положительные такие движения, очень приятно. Наталья.
Восстановить просто не успели, вот что разрушено. Вообще многое, что изменилось. Спорт развивается, тоже хорошие места занимают. Это уже тоже хореография, она вообще-то нормально. Но репатриантов вернуть тоже не так легко. Это они хотят, но мы тоже хотим. Но чтобы они сюда приехали, тоже же надо условия. Где-то работать надо. Мы не имеем работы, тем более. Ну, половина, считайте, сделана. Еще половина осталась. Руслан.
Что смогли, сделали наше правительство, я, например, доволен, но нам хоть чуть-чуть пенсию добавили, и больше ничего не хотел бы. Ну, людям и помочь, там, кто нуждается, там, кто болеет. Нурий Николаевич.
Желательно побольше работать с молодежью, с детьми, включать к порядку. Можно было побольше всего достичь. Если каждый будет что-то делать, хотя бы чуть-чуть, каждый, не просто говорить, а делать, небольшой шажочек, получится тогда. Все прекрасно будет, люди прекрасные, все хорошо. Меня зовут Сурен.
Анаид Говорян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас Сухуми, Схинвали и Тбилиси, 21:42. Продолжаем наш выпуск. Сегодня проживающие в Владикавказской гостинице «Коммунальник» беженцы из Грузии провели сход, на котором критиковали администрацию гостиницы за повышение стоимости коммунальных услуг. Администрация гостиницы грозит беженцам выселением. Они, в свою очередь, утверждают, что стоимость услуг ЖКХ завышена с учетом отсутствия горячей воды и отопления. Рассказывает Жанна Тарханова.
Сегодня ситуация обострилась из-за решения директора гостиницы «Коммунальник» Майрбека Бурнацева о выселении должников. По его словам, задолженность беженцев перед гостиницей превысила 5 миллионов рублей. К 11 часам дня беженцы собрались во дворе гостиницы. Они пригласили журналистов, которым показали множество полученных от администрации счетов. Здесь проживает почти 60 человек, и у каждого из них есть задолженность услуги ЖКХ в размере десятков, а то и сотен тысяч рублей, говорит беженка Лали.
Я мать троих детей, вынуждена переселить из внутренних районов Грузии. И страдаю уже 20 лет. Я 20 лет молчала, никогда ничего не говорила. Сейчас уже молчать не буду. Я хочу, чтобы проверили, пожалуйста, не мои документы и, пожалуйста, вот те люди, которые действительно страдают.
Сотрудники гостиницы «Коммунальник» отказывались от участия в разговоре. Входная дверь в здание была закрыта. Бывшая жительница Тбилиси Мэри скитается по гостиницам и общежитиям в Северной Осетии уже 20 лет.
И они меня сняли статуса беженца. Выгнать меня не могут, потому что у меня гражданство России.
А я действительно потеряла в Грузии дом. Почему я должна быть на улице?
Позже нам удалось убедить сотрудников гостиницы отпереть дверь. Условия жизни беженцев в коммунальнике не соответствуют никаким цивилизованным нормам. В номерах сыро и холодно, штукатурка отваливается. Но для себя администрация сделала евроремонт. Руководство гостиницы вызвало вооруженный наряд полиции, обвинив беженцев в проведении несанкционированной акции протеста. Полицейские приехали, но в конфликт вмешиваться не стали. Участковому удалось разыскать директора гостиницы, и он предложил ему пообщаться с жильцами и журналистами. Майербек Бурнацев на вопросы журналистов отвечать отказался. Но позицию свою все же высказал. По его мнению, мигранты, согласно распоряжению правительства республики от 2008 года, должны оплачивать проживание в гостинице «Коммунальник» из расчета 1953 рубля с человека в месяц. Но в том же документе содержалось поручение Комитету топлива, энергетики и ЖКХ республики, цитата, «оборудовать здание гостиницы средствами жизнеобеспечения». Как утверждают выселяемые, на эти цели было выделено около 900 тысяч рублей. Однако дирекция отремонтировала ту часть гостиницы, в которой сдаются номера постояльцам. А в части, где ютятся беженцы, не сделано даже косметического ремонта. «Все вопросы адресуйте правительству, жалуйтесь в суд», — говорит директор. «Но беженцы опасаются отрицательного для себя решения», — рассказывает беженка из Грузии Лея Гагиева.
Да, подали на нас в суд, нас обязали оплатить. 165 тысяч. Ну, там не объективно рассмотрено было дело, это ясно. Мы писали жалобы на судью и подали апелляцию сейчас. То есть на этой стадии мы апелляцию. И плюс к тому, если он не оказывает никакие услуги, если ничего не ремонтирует, ничего не делает, да, в левом крыле, где мигранты живут, зачем мы должны ему платить?
Беженцы все же надеются, что их не выкинут на улицу фактически накануне заморозков. Но и этого им никто не обещает. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
А теперь наша постоянная рубрика «Взгляд из». Политолог из Тбилиси Гия Нодзи размышляет о будущем Бедзины Иванишвили.
«Взгляд из».
А кем на самом деле будет Бедзина Иванишвили после того, как формально уйдет из власти? Этот вопрос гораздо интереснее, чем исход президентских выборов 27 октября или имя нового премьер-министра. Если не произойдет чудо, президентом выберут персонального фаворита, миллиардера Георгия Маргвелашвили. А премьером Иванишвили, скорее всего, оставит одного из своих старых ассистентов. Казалось бы, зачем строить предположение? Человек уже несколько раз объяснил, что после отставки станет активистом гражданского общества. Но уж очень особенный получается активист. Крестный отец правящей коалиции, который по личному капризу назначает президентов и премьер-министров, и состояние которого намного превосходит госбюджет. Надо придумать более подобающий титул. Может быть, олигарх? Слово, конечно, напрашивается. Но по определению олигархия – это правление немногих, как правило, богатых. Соответственно, олигарх – один из более-менее равных. Таким Иванишвили был в России, когда финансировал предвыборную кампанию Александра Лебедя. Тогда там существовала группа очень богатых людей, которые считали, что власть должна служить им. Но в Грузии он единственный неповторимый, по крайней мере, после кончины Бадри Патаркацишвили. Президент Саакашвили недавно вспоминал, что Иванишвили прекратил все контакты с ним именно после смерти Бадри. Политикам не полагается слепо верить, но сама по себе версия логична. Будучи единственным, Бедзина больше, чем просто олигарх, и его поведение изменилось. Судя по последним движениям, он скорее метит на роль некоего гражданского патриарха. Он очень серьезно относится к положению о том, что гражданскому обществу полагается контролировать политическую власть. И постоянно говорит, что сам собирается делать именно это. Но представить его рядовым активистом немножко трудно. Конечно, он может стать кем-то вроде грузинского Сороса, но последний финансирует других и лишь время от времени сам появляется на сцене. Кроме того, он не так уж богат по масштабам своей страны. Иванишвили метит выше. Он сам должен стать предводителем гражданского общества и тем самым главным контролером власти. В его частых и все более долгих публичных выступлениях проявляется именно такая претензия. Например, он постоянно напоминает о своей особо развитой способности к анализу. Именно благодаря ей он выиграл выборы и достигает всех поставленных целей. То, что ему не удалось выполнить почти никаких из своих предвыборных обещаний, не считается. Дурить простой народ – нормальное поведение для политика, и только глупцы принимают такие обещания буквально. Особенно интересной была последняя встреча с экспертами, которая продолжалась 4 часа и транслировалась в прямом эфире. Это был явно не тот случай, когда политический лидер просит совета у специалистов в определенных областях. Мы видели публичную демонстрацию того, что сам Бедзина Иванишвили является старшим экспертом, который отчитал младших и сказал, что им следует и не следует говорить. Как потом отозвался один из приглашенных, премьер провел им мастер-класс. Но перед Иванишвили в его новой будущей роли может стать одна проблема. В Грузии уже есть признанный весьма авторитетный патриарх Илья II. Гражданский патриарх должен либо стать его конкурентом, либо как-то разделить сферы влияния. Большинство иванишвиловедов согласны, что этот человек совсем не религиозен, и более того, его сильно раздражают чрезмерные претензии грузинской православной церкви. Недавно он открыто указал, что ей не следует вмешиваться в дела светских властей. Но высокий личный авторитет патриарха Ильи – социальный и политический факт, от которого никуда не деться. Премьер проблему видит и признает. Недавно нам показали обмен визитами между патриархом и премьером. Хотя они были широко разрекламированы прессой, сам Иванишвили назвал встречи интимными. Патриарх посетил лично его семью, он нанес ответный семейный визит. Этим зафиксирован некоторый статусный баланс. Сегодня единственный человек Грузии, который может говорить с Иванишвили на равных, это патриарх Илья. Дальше посмотрим. Денег миллиардера оказалось достаточно, чтобы купить политическую власть. По крайней мере, на фоне растущего недовольства предыдущим правительством. Но завоевать статус морального и интеллектуального лидера, особенно в среде весьма капризной грузинской элиты, может оказаться гораздо труднее. Итак, что предполагаемый проект Иванишвили переоформить каждодневный менеджмент правительства на ассистентов, но продолжать ими управлять в ранге гражданского патриарха, может оказаться трудноосуществимым.
Рассказывал Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу» с наиболее интересными материалами из тбилисских газет. Нас познакомит Олеся Вартанян.
«Читаем прессу».
Практически все грузинские газеты пишут о ситуации в селах Горийского района у де-факто границы с Южной Осетией. Журналистка еженедельника «Квириспалитра» Эка Ломидзе подготовила подробный репортаж, в котором она рассказывает о проблемах местных жителей из-за проводимых российскими пограничниками фортификационных работ.
События в селах Дваньи-Дитцы создают впечатление, что августовская война 2008 года не завершилась. В руках России так называемая граница Южной Осетии стала как разбушевавшееся море в отсутствии преград. Рады потихоньку пожирающие побережье,
пишет журналистка. Из-за сдвига административной границы жителю села Двани Мирабу Микаришвили пришлось принять непростое решение. Он собственноручно разрушил родительский дом, который заодно с двумя другими домами односельчан должен остаться по ту сторону де-факто границы.
Через 4-5 лет они, наверное, опять к нам придут и скажут, что должны забрать у нас еще 100 метров, и нам придется уйти. Вот так, шаг за шагом, они забирают у нас Грузию.
Приводит слова Микаришвили еженедельник «Квириспалитра». Деревянные доски, оставшиеся после сноса дома, соседи Мираба разобрали на дрова. Металлические части постройки он сдал в местный приемник металлолома, чтобы на вырученные деньги сделать срочную операцию родственнику. Сосед Мираба из прилегающего к Двани осетинского села Мугути был сильно раздосадован происходящим, пишет журналистка.
«Была бы моя воля, этой границы здесь не было бы. Но кто меня спрашивает? Нас, крестьян, зажимают со всех сторон. Мне так жаль этих людей. Зачем они дома рушат?»
Приводит газета слова Казбега. В субботу несколько десятков журналистов провели акцию протеста в селе Двания. В руках они держали грузинские флаги и транспаранты, выступая против ползущей российской оккупации. Вот что по поводу этого события рассказывает участница акции, журналистка газеты «Версия» Русудан Шелия.
«Мы только проехали горе, как один из организаторов сообщил, что из-за нашей акции Григорий Карасин обвинил грузинское руководство в продолжении безответственного поведения в приграничных районах Южной Осетии. Это заявление нас сильно насмешило. Оказывается, нас прислало правительство. Карасину следовало бы понять, что нам не нужен призыв властей, когда речь идет о защите Родины».
События в Дице и Двани стали поводом для новой критики в адрес правительства. Оппозиция обвинила премьер-министра Бедзину Иванишвили в бездействии. Михаил Саакашвили призвал к объединению сил в борьбе против захвата грузинских территорий. Уходящему президенту поспешили ответить отказом.
«Это же же парадокс. Сегодня Саакашвили сидит и считает количество яблонь, которые остались по ту сторону проволоки, вместо того, чтобы посчитать, сколько деревень из-за него были потеряны.
Сказал министр по вопросам реинтеграции Паата Закарияшвили в интервью газете «Версия». Именно Закарияшвили стал главным объектом критики оппозиции. Особое возмущение оппонента вызвало нежелание министра посетить приграничные села.
«Я не поехал в Двани, потому что я не популист и не фарисей. По конфликтным регионам работаю не только я, а все министерство. Не стану я уподобляться тем зажравшимся министрам, которые появлялись в конфликтной зоне только для того, чтобы создать впечатление, что на самом деле они что-то из себя представляют»,
— говорит Закарияшвили. «Самое главное сейчас — сохранять спокойствие», — заявил министр в интервью газете «Версия». «Если Тбилиси поддастся на провокацию, это может сильно навредить наметившемуся сближению Грузии с европейскими структурами». Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И в завершении нашего выпуска новости культуры.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Выставку «Тициан» из музеев Италии в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве было решено закрыть на 3 дня позже. Пресс-служба музея объяснила, что экспозицию продлили из-за большого числа посетителей. Изначально планировалось, что выставка продлится до 29 сентября, но теперь ее закроют 2 октября, завтра, рассказывает Лилия Пальвелева.
Так уж сложилось. Именно итальянское искусство чаще всего бывает представлено на обменных выставках в Музее изобразительных искусств. Его президент Ирина Антонова вспоминает.
Интерес к итальянскому искусству в Москве и в нашей стране когда-то начался с Сикстинской Мадонны Рафаэля. В 1955 году эта картина была показана здесь в составе Дрезденской галереи, так же, как «Спящая Венера» Джорджоне. А потом последовали потрясающие выставки. Я назову и Джотто до Малевича, и вспомните выставку Караваджо, вспомните отдельные картины великих мастеров, которые побывали здесь, и Рафаэли, и Монтенью, Боттичелли, и большие выставки из Венеции, включая выставку футуризма итальянского. В общем, одним словом, огромный поток итальянского искусства. Но это такая страна неисчерпаемая, что мы надеемся и на будущее, на возможность продолжения этих наших связей.
Выставка шедевра Тициана из музеев Италии работала 3 месяца. Длинные очереди на вход в Пушкинском музее не редкость. Однако на этот раз посмотреть всего лишь 11 картин пришло рекордное число посетителей. Разочарованных среди них Ирина Антонова не встретила.
Но это картины Тициана и картины самого высокого уровня. Все они замечательные, но среди них есть шедевры самого первого класса. Это, конечно, и Данае, и Флора, и замечательные портреты, и Венера, завязывающая глаза Амуру, и картины на религиозные темы, такие как распятие и благовещение, и потрясающие портреты того же Томмазо Мосси и Ла Белла. Короче говоря, это произведения искусства, которые заставляли некоторых зрителей приходить к нам не один раз.
Среди прочего, на московскую выставку привезли большую редкость – картину, находящуюся вдалеке от стандартных туристических маршрутов Италии.
Мы показываем потрясающее распятие из Анконы. Картина, которая вообще никогда не выезжала из той церкви, для которой она была написана. Но представляете, творчество Тициана, все понимают, о ком идет речь. Речь идет об одном из самых великих художников мира за все годы существования искусства. А то, что сделал Тициан для развития живописи, живописной системы, я бы сказала, оно действенно и до сегодняшнего дня. Конечно, и крупнейшие мастера 17-го столетия, включая Рембрандта, Веласкеса, Рубенса, невозможно без Тициана. И далее импрессионисты Эдуард Мане и даже Сезанн и Матисс, они все на разных этапах своего творчества и в своем творчестве, конечно, обязаны Тициану. Он сделал открытие, можно сказать, навсегда. Огромное богатство его живописного воображения обогатило весь мир живописи. Огромен его вклад в искусство портрета. Но на выставке есть 4 портрета, 2 из них просто относятся к числу величайших произведений в области портретного искусства. Портрет Томмазо Мости и Лабелла. Такого рода произведения, они не просто вот украшают выставку, но они предмет для глубоких размышлений.
Спорить с Ириной Антоновой не приходится. О Тициане написаны тома исследований. Шутка ли, его карьера живописца длилась 60-ков лет. И ранняя его работа «Мадонна с младенцем», написанная Тицианом в 16 лет, значительно. И поздние, созданные великим старцем вещи, также представленные на выставке, не утратили эмоциональности. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
И два слова о спорте. Поздравляем болельщиков главной осетинской футбольной команды «Алания Владикавказ». Она победила хабаровскую «СКА Энергию» сегодня со счетом 1-0 и возглавила турнирную таблицу первого дивизиона первенства России. Единственный гол забил капитан «Барсов» Георгий Габулов. А мы заканчиваем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего вам доброго. До завтра в это же время.